О, аллилуйя. Хорошо, родные, еще раз всем доброе утро. Прекрасно быть вместе. Прекрасно славить нашего любимого папу. Амин. Хорошо, родные. Итак, я пойду на работу. Это моя функция. Я люблю эту функцию. Я поставлен Богом это делать. И я так скажу, знаете, мне понравилось одно высказывание. Такое классное высказывание. Я не знаю его автора, просто промелькнуло, знаете, где-то ВКонтакте или на Фейсбуке, не помню. Там так интересно говорится, не важно количество твоих денег, не важно количество машин, не важно, какой у тебя дом или какая красивая у тебя девушка. Самое главное, счастлив ли ты? Скажите, классно, да? Вы знаете, можно ничего не иметь, но быть счастливее всех. Абсолютно счастье. Мне нравится. И вы знаете, что такое счастье? Настоящее счастье может дать только Бог. Потому что когда у тебя есть деньги, есть там несколько девушек, любовниц, там я не знаю, что там у кого, у каждого свои причуды, там дома, машины, неважно, счастлив ли ты, есть ли внутри что-то тебя, что действительно ты просыпаешься утром, и у тебя нет конфликта внутри тебя. В мире ли ты с самим собой? И вот это то, что отличает счастливых людей от несчастных. И деньги здесь не играют никакой роли. Амин. Хорошо, родные. Итак, я пойду в слово. Сегодня будет интересная тема. Попытаюсь долго не занять. А если займу, все равно вы никуда не денетесь. Жизнь у нас такая. Хорошо, дорогие. Итак, тема называется «Душевные связи духовных». Хорошее название. Сегодня мы будем не о тех душевных связях, что вы думаете. Мы сегодня будем говорить о душевных связях, в которые попадают духовные люди. Мы не говорим о какой-то там, может быть, грехе или там связи с какими-то мужчинами, женщинами. Нет, мы говорим о душевной связи с тем, что Бог тебе обещал. Но когда ты входишь в эти конфликты и контакты, действительно ли ты связал свою душу с тем, что тебе обещал Бог? Или ты связал с чем-то, что оно теперь не дает тебе увидеть Бога? Твоя душевная связь со служением, с чем-то, что якобы тебе кажется, что Бог дал. Сегодня мы поговорим об этом. Итак, родные, приготовьтесь. Сегодняшняя тема будет относиться к тем, кто уже что-то имеют, или, по крайней мере, стоят на пути, что-то вкусили, что-то получили, к чему-то прикоснулись, где-то были и что-то видели. Это сегодня не к новичкам. Но глубоко внутри, в своих костях, они понимают, что это не то. Оно похоже. Оно якобы чуть-чуть дает тебе удовлетворение. Но ты всеми фибрами своей жизни, каждая клеточка твоего существа говорит тебе, это не то, что мне Бог обещал. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это не то. Есть что-то, дорогие мои, есть эйфория. Я не знаю, как это объяснить. Есть эйфория или удовлетворение, которое не может принести тебе ничего. Только настоящее призвание от Бога. Только то, для чего ты был призван. Именно твоя функция. Это невозможно купить. Даже некоторые люди, которые никогда не переживали эйфории, что такое быть на своем месте и делать то, для чего ты рожден, им очень сложно будет понять некоторые вещи. Но если ты понимаешь это, сегодня это к тебе. По крайней мере, у тебя есть неудовлетворение. И неудовлетворение говорит уже о чем-то, что чего-то не хватает. Кто-то понимает, о чем я говорю? Неудовлетворение. Объясняю, дорогие мои, как я могу чувствовать неудовлетворение, если я никогда не познал, что есть холодное или горячее. Я хочу вам объяснить сейчас. Неудовлетворение – это говорит о том, что твой дух уже где-то бывал. Вне времени, вне пространства, где-то в Альфе, в Омеге, где-то там в Боге. И когда ты пришел на землю, другими словами, дорогие мои, знаете, почему я люблю креветки? Потому что я их пробовал. И знаете, когда я пробовал плохую креветку, я говорю, это плохая креветка. Я хочу хорошую креветку. Кто-то понимает? Почему мое неудовлетворение на неправильной креветке дает мне понимание, что это что-то не то? Объясните мне, как я могу чувствовать что-то не то, если я там никогда не был? Кто-то понял глубину моего вопроса? Духовные люди меня поймут. Как я могу чувствовать неудовлетворение, если я никогда не был доволен? Почему во мне есть что-то, чему даже нет сравнения? Откуда оно во мне? Оно вложено в тебя самим Богом. Потому что твой дух был где-то, где еще не было твое тело. И ты сидишь, говоришь, да ну что мне не по себе? А тебе не по себе, потому что твоему духу не по себе. Тебя влечет куда-то, и ты не понимаешь, да что мне не сидится? Ты уже сам с собой разговаривать по утрам стал. Ну что мне не сидится? Почему меня несет куда-то? Потому что твой дух что-то тебе говорит, и ты должен услышать его. Итак, дорогие мои, сегодня тема «Душевные связи духовных». Итак, двигаемся. Прочитаю два места из Библии, на которых будет основано, в основном будет основано то, что я буду говорить. Итак, Бытие 15 глава с 1 стиха. Кто имеет Библию, читайте, кто не имеет, слушайте. Итак, Бытие 15.1. После этого Господь обратился к Аврааму и в видении, а к Аврааму в видении, и он говорит ему: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Но Авраам сказал: «О, владыка, Господь, что ты можешь мне дать, если я остаюсь бездетным?» Первое, запомни, у него была дыра, у него чего-то не хватало. «И мое имущество унаследует Елиезер из Дамаска». Авраам добавил: «Ты не дал мне детей, и слуга моего дома станет моим наследником». В ответ было ему слово от Господа: «Он не станет твоим наследником, от семени твоего будет тебе наследник». Поняли, да? Вот первый фундамент. Авраам что-то хотел. Что-то хотел, чего он не имел. И вот здесь будут развиваться события. Вот запомни это очень внимательно, послушай сейчас. Следующее место из Библии. Мы идем немножко ниже. Мы идем в 16 главу Бытия. Тот же Авраам, та же Сара, те же события, только уже немножко по-другому. Сара, жена Авраама, не рождала ему детей. Здесь немножко остановимся. Вы знаете, что есть уникальный момент у детей Бога. Они ждут до тех пор, пока они ждать больше не могут. И потом они все начинают помогать Богу. Вы знаете, какая самая огромная эпидемия в теле Христа на данный момент? Никто не ждет обещания, мы делаем обещания сами. Кто-то услышал меня сейчас? Мы с вами воюем с религией, мы не с религией воюем, мы воюем с Измаилами, на которых мы же согласились. Если кто-то мне задал, какая самая огромная проблема в теле Христа сейчас, это недоверие и строение мечты Бога человеческими руками. Бог долго не идет, принесем-ка сами жертву. Помните, да? То есть, дорогие мои, вот это... Я еще раз и еще раз повторяю, это я буду повторять до конца моей жизни. Нет ничего тяжелее для духовной личности, чем ожидание. Это самое тяжелое. Ожидание выдавит из тебя все. Ожидание, другими словами, оно или убьет тебя, и ты дождешься, или ожидание, наоборот, протянет тебя, и ты начнешь рождать сам то, что тебе хочется. Клеить на это бирку Божью и говорить всем: видели, да, состоялась мечта Бога. Вы чувствуете, куда мы идем сегодня, да? Поэтому послушайте, сегодня опять же немножко твердовато будет. Сегодня для взрослых, сегодня для тех, кто понимает, о чем идет речь. Итак, Бытие 16.1. Читаем второе место, базовое место, на котором будем основываться сегодня. Сара, жена Авраама, не рождала ему детей. Другими словами, это только это место одно уже говорит, что мы ждем и ждем, и елки-палки ждем. А Сара, смотрите на нее. И Сара сидит там, вяжет свитер. Не рожает. Вы знаете, в чем первая проблема? Мы напрягаем тех, которые не должны быть напрягаемы. Мы требуем от наших Сар того, что они не могут нам дать. И знаете, что делает Сара? Она подсовывает что-то, что будет работать. Только чтобы ее не напрягать. О, духовные люди меня поймут. И вот приходят они до этого пастора и говорят: сколько можно эти обещания слушать? Рожай, блин! Кто-то понимает, о чем я говорю? Рожай, я тебе сказал, и пастор там... родил. Назвали это сыном и приклеили бирку Божью. Кто-то понимает меня? Первая проблема, эпидемия, это не относится к религиозным церквям, не к религиозным, это относится ко всем. Сара, насчет тебя было пророчество. Сколько лет?
ты будешь вязать эти носки. Рожать пора.
А Сорокин говорит, оставьте меня в покое.
Не рожается оно как-то. Но мне нравится вот что. Бог, когда пообещал Аврааму, он нигде не сказал, что вы должны что-то делать. Вы знаете, чем мне нравится обещание Бога? Оно не обязует никакого человека что-то делать, прыгать в что-то. Он говорит, от Сары будет. А как это будет? Не твое дело. А когда это будет? Не твое дело. От Сары и от тебя будет. Ну, Господь, скажи хотя бы какие-нибудь детали. Жди. Да сколько можно ждать? Жди. Кто-то чувствует вот это вот раздражение в теле Христа? Сколько можно слушать эти пророчества? Бабчонок уже ту-ту паровозиком уплыл на небо. Где эти пророчества? Жди. Да сколько можно ждать? Сколько еще пророков уплывут? Бог говорит, жди. Я обещал, я исполню. Слушай, Бытие 16.1. Что-то я никак соскочить с первого стиха не могу. Сара, жена Авраама, не рождала ему детей. У нее была служанка из Египта по имени Агарь. Сара сказала Аврааму, Господь не дал мне детей. Вы знаете, чем мне вот здесь Сара нравится? Она поставила на себе точку. Господь не дал мне детей. Сара, ты еще живая. Не дал. Я сказала, не дал. Так может, даст? Не дал. Знаете, кто отдает женщину другую своему мужу? Та, которая сдалась, и не просто сдалась, полностью. Ни надежды, ни маленького просвета, ничего. Сара сдалась. Идем дальше. У нее была служанка из Египта по имени Агарь. Сара сказала Аврааму, Господь не дал мне детей. Иди, ляг со служанкой, может быть, через нее у меня будут дети. Стоп! Проблема вот в чем. Через нее у меня. Вы знаете, мне нужно было тему назвать. Через нее у меня. Через тебя у тебя. Кто-то слышит меня, дядя? Через нее у меня. Вы знаете, вот это так обозначивает христианство на данный момент. Это кто-то, но не я. Но когда кто-то, тогда и я. Через нее у меня. Сара не сказала, она будет твоей женой, и через нее у нее для тебя будут детей. Сара говорит, служанка моя, все, что она там вытворяет, мое. Все со мной? Все, что он там делает, там молоко, там, у коровы там дует, там какое-то мясо жарит. Все мое, служанка моя, все от нее мое. Поэтому, Авраам, иди там, это суррогатная мама. Тогда же не было, знаете, artificial insemination. Знаете, не было тогда осеменения, да, вот этого. Взяли там, семя вложили каким-то там, знаете, путем. Там было все по-настоящему. Ух, там никто не шутил, к доктору не ездил. Смотри. Смеюсь. А, Господь не дал мне детей, со служанкой, может быть, у нее, может быть, через нее у меня будут дети. Авраам согласился с Сарой. Почему бы и нет? И вот, это отдельная тема. И вот, когда Авраам прожил в Ханаане 10 лет, Сара, его жена, взяла свою служанку. Представь, написано, в Ханаане прожил 10 лет. Это значит, 10 лет ждали. Представляешь, да, первое? Вот оно ожидание. Вот оно, вот ангел пришел, вот обещание от Бога. Не слуга твой будет, Елиезер, а у тебя будут дети. Ждал, 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 ждал. 10 лет. Потом все сказали, хватит, поехали сами работать. Все со мной? Зачем? Другими словами, ну что там ждать? И вы знаете, ну Библия же говорит, вера без дел мертва. Но вы знаете, что это совсем не те дела. Как раз вот здесь нужна вера, которая говорит, Бог, именно ты, я дождусь тебя. Здесь это абсолютно не те дела. Смотри. Авраам согласился с Сарой. И вот когда Авраам прожил в Ханаане 10 лет, Сара его, жена, взяла свою служанку, египтянку Агарь, и отдала в жены своему мужу. Естественно, я не буду дальше читать, все абсолютно знают наизусть эту историю. 100 раз читали. Итак, история Авраама. Начинается с того, что он и Сара пытаются помочь Богу, чтобы Бог не ударил в грязь лицом. Вы даже не поняли, что я сейчас сказал. Я сказал сейчас одну из самых главных болезней и эпидемий христианства. Мы сделаем нашу церковь такой известной, красивой и уютной, что все узнают Господа Бога Иисуса.
А вы Господа Бога Иисуса спросили, оно ему надо?
Вы знаете, вы заметили, как мы строим имя Богу, как будто Он сам о себе позаботиться не может? Нет, нет, нет. Эпидемия христианства – это приходите к нам, приходите. Мы вот, вот мы ждем, а потом мы не дождались. И мы начинаем делать все сами. Работаем, движемся, поднимаем децибелы, шум, делаем все красивее, оформляем все уютнее.
Но Бог говорит, я тебя никогда не просил это делать.
Сара, Авраам, Агари в картине не было, когда я вам давал обещание. Никто ничего не говорил, что кто-то где-то должен делать. У тебя было одно слово, тебе за слово нужно схватиться. Вы знаете, чем мне нравится Бог? Когда Он тебе что-то говорит, не надо к этому ничего приписывать. У тебя и у Сары будут дети. Я обещаю вам, не у тебя и у Агари, у тебя и у Сары будут дети. Что нам делать? У вас будут дети. Что нам делать? У вас будут дети. Все. Господь, деталей. Деталей не будет. Почему? Потому что Бог хочет увидеть твое сердце. Насколько ты хочешь действительно служить Ему. Насколько ты действительно хочешь, чтобы увидели Его. И вы знаете, это как у нас. У человека это человеческий синдром. Вот человек сидит, и он говорит, пригласили на встречу друга, сидят люди, митинг, и ты ждешь своего друга. Ты его набираешь, он не приходит, он там опаздывает. И ты говоришь, да быстрее уже, тут все собрались, тебя ждут. И потом друга нет, и ты говоришь, он заболел. Знаете, как мы умеем это делать? Вы знаете, не получится, все, я вот сейчас все сделаю. Дорогие мои, Бог говорит, мне не нужно, Саул, твоя жертва. Мне нужно послушание, и жертву должен принести пророк, которого я для этого поставил. Не надо помогать Богу, и Саул смотрит, люди разбегаются. И нужно же, знаете, ради чего в основном все в церквях делается? Чтобы не разбежались люди. Мы тут гоп, и мы тут скок. И мы сделаем вам похожее на Бога. Дорогие мои, я жажду Бога. Я жажду настоящего Бога. Поэтому, когда я вот это все прошел, я просто хочу это выдать в тело Христа. Я говорю, Бог, пожалуйста, освободи нас от первого, от помощи небу двигаться. И мы тут... Знаете, что человек делает? Человек по слову Бога делает свое. По слову Бога нужно ждать Бога, а мы взяли макет Бога, пророчество Бога, и мы, знаете, смотрим и подгоняем. Так, да, сын, сделаем сына. Надо сын, будет сын. Кто-то понимает, о чем речь? Итак, история Авраама начинается вот где. Это где история всех христиан начинается. Они ждали, пробуждение ждали, пророчество ждали. И потом они все плюнули и начали работать сами. Это то, что впоследствии превратилось в религию. Другими словами, если ты хочешь узнать, откуда истоки религии. Вот, вы знаете, я когда-то думал, молился, Господь, откуда взялась религия? А религия взялась еще, помните, Авель и Каин. Авель принес вот это, а Каин принес похожее. Другими словами, ему не нужно было, Авель принес из-за любви к нему, это настоящая церковь. Ему не важно было что, Авель просто посмотрел, что мне отдать Богу. И Авель подумал, я отдам Богу то, чтобы я больше всего любил, и он взял самую лучшую овечку, самую прекрасную. Опять же, это был прообраз Иисуса Христа, мы все это понимаем. И он берет и приносит жертву. И вот откуда берется религия. Религия смотрит и говорит, вау, Бог действует. И религии плевать на мнение Бога, потому что у Авеля все было на отношении с ним. А у Каина на отношении, что Богу дать, чтобы заиметь эту же реакцию, и чтобы на меня посмотрели, какой я прекрасный. Какой я жертвоприносящий. И вот откуда религия взялась. Религия – это когда мы ждем, и потом говорим, Бог, мы любим Тебя, но долго ждать. И мы начинаем творить свои жертвенники, свои алтари, и вокруг них устраивается вся жизнь религии. Так. Тонкость этого момента в том, что
Вот можете себе представить, какая тонкость? Я опять же говорю, не задействуйте бесов в эту тему. В этой теме сейчас о бесах вообще ничего не говорю. Это человек, обещание Бога, и как человек на это реагирует. Тонкость этого момента вот в чем. Они исполняли волю Бога. Вы все со мной? Вот где религия сама себя запутала. Они, смотри, вот когда ты берешь Авраама, скажите мне, Авраам, он реальный помазанник Бога? Это тема к реальным помазанникам Бога. Сейчас не к религии, это к телу Христа. И вот Авраам, настоящий помазанник Бога, начинает делать что-то, что он не имеет права делать. Он начинает прикасаться к чему-то, что он не имеет права касаться. Смотри, он по воле Бога воспроизводил сына, наследника, которого якобы Бог обещал. Вы все со мной? Другими словами, Бог сказал, что в такой-то стране будет мощное пробуждение, я хожу, и будет мощная церковь, и будет мощная слава Бога. Ничего не происходит, я закатываю рукава и начинаю строить. И здесь тонкость. Бог обещал, но то, что я сейчас воспроизвожу, это не его семя. Это мое желание воспроизвести его мечту. Чувствуете тонкость? Это не то, что без воли Бога, это именно воля Бога, но я вклиниваюсь туда. И вот здесь образуется душевная связь. Послушай, все это происходит из-за того, что мы не умеем ожидать. Первое, человек не умеет ожидать. А знаете, почему не умеет человек ожидать? Потому что мы в реальности не верим Богу. Мы не верим Богу. Потому что тот, кто верит, он будет стоять до последнего вздоха и говорить: не знаю, мне не сказано как, мне не сказано когда, мне сказано, что будет. Я не знаю как. Дорогие мои, я до открытия церкви шел 12 лет. Вы знаете, что уже сейчас 12 лет прошло в моем служении? Другими словами, я уже 24 года иду до моего обещания, которое Бог мне пообещал в 93-м, я его еще не видел. Кто? И вы знаете, уже можно было психануть раз 20. Уже можно было придумать что угодно. Уже можно было забить эту церковь, второй этаж построить и вообще переехать в какой-то стадион. Придумать какие-то прибамбасы на вороты красиво. Нанять музыкантов, нанять то, нанять все, нанять это. Упаковать все и преподнести как слава Господа в Сиэтле. Бог говорит: мне твоя слава не нужна с твоими фонарями и нанятыми музыкантами. Бог говорит: когда я войду, вы все ляжете. Ему не надо твои музыканты. Нанятые певцы, которым плевать на все, что происходит. Богу нужна жертва веры. Жертва веры. Знаете, какая жертва веры? Жертва веры – это тотальное ожидание. Потому что в ожидании ты увидишь, кто растворится, а кто схватится и скажет: знаете, не посвящал я сюда 24 года, чтобы на 25-м все кинуть. Я иду до конца, веря, что в этой нации загорится огонь, которого не было никогда. Я верю, что молодежь сотнями тысяч будет приходить по всем странам, не только в этой точке мира. Я верю в глобальное пробуждение, не только в пробуждение одного пастора, одной церкви. Я верю в тотальное пробуждение. Вода пойдет везде. Заполнит то, где даже вода не должна была быть. Она и туда зальется. Можешь ли ты ожидать обещания? Вот в чем вопрос. Знаете ли вы, что массы получают обещания? Все со мной? Массы получают обещание от Бога, но входит в него тот, кто идет до самого конца, до омертвения всего. И я в Портленде говорил, самый чистый вариант веры, это когда вере надеяться не на что. Кто-то понял меня? Это глубоко. Потому что некоторые люди расценивают: о, я верю. Ты веришь, потому что вокруг тебя еще есть люди, на которых ты надеешься. Вокруг тебя еще есть таланты, на которых ты опираешься. Вокруг тебя еще музыканты, которые говоришь: о, все нормально, я верю. А Бог что делает? Самый чистый вариант веры – это когда все видимое растворяется, и ты стоишь один. Сара бесплодная, ты нерабочий. Виагра не продается нигде. И вот здесь Бог говорит: веришь?
Вот что было вменено в праведность. Вы заметьте, что если бы Аврааму была вменена праведность, Бог пришел ему как-то, звезды видишь? Вижу, Господи. Песок видишь? Вижу, Господи. Вменяется тебе вера в праведность. Заметьте, вера вменилась в праведность, когда все сдохло. Некоторые люди говорят, я верю, наверное, вера в праведность. Бог ждет, пока все внутри вымрет, засохнет, перестанет работать. И потом Бог скажет, ну что? На что ты можешь надеяться? Если ты хочешь спросить, до чего Бог доводит тебя и меня? До последней инстанции, где вера ни на что опираться больше не может. Только на Бога и все. Ты хочешь узнать, когда Бог двинется в твоей жизни? Когда твоей вере больше даже на Агарь опираться нельзя. Ни на что опираться нельзя. Выгони сына. И мать его, убери хоть. Когда опираться не на что. Кто-то понимает, что такое вера, настоящая вера? Да не просто Бог пришел, что-то пообещакал, и мы тут, ну конечно. Вы знаете, когда Бог дает миллиарды людям, которые призваны быть бизнесменами, когда они три раза в банкротстве сидят? И он говорит, какие миллиарды, Бог? И Бог говорит, ну что, не на что надеяться, да? А теперь я тебе дам идею, которая захватит десятки, сотни тысяч рабочих, построит корпорации, построит верхаусы, построит все. Я тебе дам идею. Мне не нужны твои деньги, мне нужна твоя вера в меня. О, Боже мой! Кто-то берет для себя что-то сегодня? Чуть-чуточку берешь, да? Сегодня для взрослых, верующих людей. Я не просто пришел тебя поразвлекать. Подул на тебя пиджаком, ляпнул тебя, ты полежал хорошо, побежал делать свои дела. Дорогие мои, я хочу, чтобы ты сегодня взял что-то для себя. Чтобы ты вышел и задал вопрос Богу, надеется ли моя вера еще на что-то? Может ли моя вера опереться на какого-то человека, функцию, деньги, ситуации? Нет, ты приходишь к самому чистому варианту твоей веры. Все происходит из того, что мы не умеем ожидать. Она из огромных эпидемий христианства – это воспроизведение своими руками обещания Бога. Не религию, а обещание Бога. Бог сказал наследника – делаем наследника. Бог сказал церковь – делаем церковь. Бог говорит, я тебе не сказал делать, я тебе сказал ждать. Я тебе не сказал Сару напрягать и мучить ее. Я уверен, если бы Сару не мучили, она бы, наверное, Агарь не подсунула. Серьезно, если бы вы сказали, Сара, ну что, мы верим, может, когда-нибудь. Нет, Сара именно упрек был, ты не рожаешь. Она говорит, ну да, так рожай. Он говорит, не могу. Бог сказал тебе рожать, но Сара не рожает. И Сара, чтобы убежать от всех проблем и давления своего мужа, она говорит, на, бери ее, исполняй обещание. Оставь меня в покое. И вот это то, что человек делает, то, что делает Сара. Своими руками мы строим обещание Бога, но Бог нигде не сказал Аврааму и Саре, что они что-то должны делать. Они просто должны были верить и ожидать. Религия это что-то очень похожее на обещание Бога. Кто-то понимает? Вот сидят святые, как бы. Вот они поют прославление и хвалят Бога, как бы. Вот у них какие-то молитвы идут, как бы. И они служат Богу, как бы. Кто-то понимает, что оно, но оно не оно. Оно почти, но когда ты, оно похоже, когда ты просто в гости сходишь, скажешь, какая церковь. Но когда ты войдешь в обещание Бога и скажешь, а что это такое? Чего оно здесь стоит и мешает нормальному двигаться? О, сейчас мы пойдем в серию вторую этого откровения. Приготовься. Итак, помощь Богу – это первый момент. Это происходит потому, что мы хотим контролировать все элементы нашей жизни и даже обещания Бога. Другими словами, Бог, пока я крепок, быстрей рожай движение, служение, пробуждение, какие-то функции, какие-то вещи. Быстрей, Господь, пока я не помер. А Бог говорит, а кто тебе вообще сказал, что ты мне нужен? Вы знаете, что Богу даже не нужен был Авраам, ему нужна была чья-то вера. Он мог любого выбрать и сказать, роди мне мужика. И все, что, семей мало было в Уре Халдейском, что ли? Богу нужен был кто-то, кто достаточно будет ненормален, дождаться до конца. Где Сара, знаете, когда самый чистый вариант веры? Когда подходит ангел и говорит, у Сары будет дитё, Сара ржет в палатке. Вот это самый чистый вариант веры. Это значит, все кончилось. Это просто уже истерическая ржака, где ты уже говоришь...
И Авраам заходит и говорит, ты ржала?
Он говорит, нет, я не ржала.
Ржала, ржала. Мне ангел сказал, ржала. И ржет, и врет. Ну, в общем, вот это чистый вариант веры. Когда ты говоришь, у меня когда-то ты с ума сошел. Бог говорит, готов. Готов. Когда ты к тебе Бог подходит и говоришь, ты будешь велик в народе твоем, и ты е-е-е-е, tell me more, tell me more. Это говорит о том, что твое обещание только вошло в тебя. Теперь сейчас это обещание должно пройти очистку, детоксификацию. Все будет снято, кроме обещания Бога. Все опоры, все надежды, все физические силы и попытки, все будет снято. И Бог посмотрит, веришь?
Верю, Господи.
И вот это было вменено в праведность. В праведность не вменяется нам что-то, когда оно может на что-то опереться и на что-то надеяться. В праведность меняется что-то, когда Бог смотрит и говорит, слушай, упорный мужик, уже не на что надеяться. Все сдохло, померло. И он все стоит и говорит, а я верю. Бог говорит, вменяю тебе это в праведность. Молодец, Авраам. Все это происходит, потому что мы хотим контролировать все. Все со мной? А Бог, представь, когда Бог что-то дает, Он лишает тебя контроля этой ситуации. Он забирает у тебя все влияние на ситуацию. Он лишает тебя абсолютно вмешательства и контроля. Твои руки там не будут задействованы. Но мы же хотим строить, пока мы полны сил, церковь. Мы же хотим быть везде, пока мы можем. Бог говорит, подожди, родной. Когда я с тобой закончу, ты будешь очень уникальной личностью. Люди, имеющие обещания, но не имеющие достаточно веры и способности ожидать, начинают манипулировать и подгонять все вокруг себя, чтобы оно напоминало им обещание Бога. Они просто подгоняют. Да, Бог сказал, вот оно вам. Бог сказал, наследник будет. Да, вот он, Измаил зовут, пожалуйста, вот он, наследник. Бог сказал, а царь будет. Это уже детали, мы не будем туда идти. Бог сказал, наследник, я сказал. Вот он стоит. И это, поверьте, я сейчас не говорю, дорогие, поверьте, я говорю сейчас к пасторам и лидерам, которые призваны для величия. Они согласились на Измаилов, они вошли в душевные связи с Измаилами, и они говорят, да не надо нам Исааки, хватит нам и Измаила, Господи, благослови этого, какая разница кто? Чего эту бедную Сару напрягать? Она спокойно уже шарфики вяжет там для внуков, чего ее трогать? Бабушка уже успокоилась, зачем ее сжигать вообще? Зачем? Пусть спокойно спит. Окей? Смотри дальше. Люди, имеющие обещания, имеющие веру и способность, все равно начинают манипулировать и подгонять все вокруг себя, чтобы оно напоминало обещание Бога. Заметь, что атака базируется на желании. Авраам всю свою жизнь хотел наследника. И Бог дал ему обещание наследника. И теперь атака базируется, как и везде, и в пустыне с Иисусом, везде атака базируется на желании. Посмотри свое желание, и я тебе скажу, где будет следующая твоя атака. Она будет в желании, основанная на желании, подпитываемая твоим желанием, которое у тебя есть. И это желание хорошее, это неплохое желание иметь наследника. И Бог ему не сказал, Авраам, что ты тут придумал себе? Он сказал, будет у тебя наследник, но это не будет Елиэзер, это не будет твой слуга, это будет твое ДНК, твое семя. Другими словами, христианство наших дней влюблено в свою церковь, которую они построили. А я хочу задать вопрос, дорогие, очень скоро будет реформировано все, что мы называем с вами церковью. Отпустим ли мы наш вариант церкви, когда придет его? Семья вопрос. Потому что всем нам, слушайте меня внимательно, до сих пор кажется, что все это от Господа. Все от Господа. Дорогие мои, заметьте, у Измаила не было конфликта никогда и ни с кем, пока настоящий Исаак не родился. Заметьте, в доме не было никакого бунта, никакой войны, никто никого не выгонял, нигде ссор не было. Была спокойно вязала свои свитера Сара. Вот тебе Агарь воспитывает своего ребеночка, и Саре нормально, ее никто не дергает. Агарь в идеале, потому что наследника родила. Авраам счастливее пастора не найдешь на планете Земля. Он получил, что хотел. Все со мной? Нет конфликта. И здесь Бог говорит, Авраам, меня вообще-то твой Измаил не волнует. Пришло время делать нормальные вещи.
И здесь Авраам, возьми и возьми, переспал со своей женой. Как он ее раскрутил на это, я даже не знаю вообще, честно. Мы же бабулю, это уникально. Другими словами, он раскрутил ее на эту тему, и здесь она забеременела. И заметь, как только она забеременела, родился мальчик, он начал подрастать. И заметь, построенная руками церковь начала издеваться над мечтой Бога. А, если бы ты понял, что я сейчас говорю. Посмотрите на себя, сколько там вас. Посмотрите, ну и что у вас? У вас даже нет нормального света в зале. У вас хреновые камеры. Как будто Богу нужны твои камеры, чтобы нацию спасти. Кто-то слышит меня, нет? Конфликта нет. И вы знаете, у церкви на данный момент сильно еще конфликта нет. У нас есть разные варианты церкви. Баптистская, псяческая, харизматическая, духовная, папочкина. Разные, всякие есть. Но оно все одно и то же, семья. Бог говорит, я дождусь. И мы все, и каждый выступающий говорит, это самое то. Каждый за свою деноминацию будет воевать. Дорогие мои, Бог говорит, когда мое то придет, вы увидите, как не то начнет воевать с тем. Кто-то слышит меня, нет? Там началась бойня, потому что Измаилу тогда был уже 12, он уже тинейджером был. Библия говорит, тинейджер, бегает уже взрослый парнишка. И он такой, вот этот. Конечно, он не хочет, чтобы тот был наследником. Вы знаете, что религия и настоящее дитё Бога не могут быть первенцами оба? О, какие интересные мысли попёрли. Ух. Смотри. Ну, вы же меня знаете. Я всё равно всё скажу. Смотри. Итак. Христианство наших дней влюблено в свою церковь, которую они построили. У христианства есть проблема. Им всем придется расстаться со своим Измаилом. Дорогие, знаете ли вы, что у всех, у католиков, у православных, баптистов, харизматов, там, знаете, деноминаций миллион. У них у всех внутри есть люди, жаждущие настоящего живого Бога. У всех деноминаций. У всех. Где есть имя Христа, хоть упоминалось где-то, он хоть маленький там лежит у мамы Марии, да? Если там есть Иисус, там уже есть люди, которые будут влюблены и Богом откроются. Дорогие, всем им придется сделать, и нам придется сделать выбор, когда родится Исаак. Когда оно двинется, это будет настолько отличаться, родные, поверьте, нам всем до сих пор кажется, что все, что мы имеем, дорогие, мы все имеем и наслаждаемся, пока не откроются настоящие сыны и дети Бога. Пока мы не увидим, так вот, пока мы тут с вами карабкаем, царапаемся, кто за микрофоном будет стоять, кто следующий на клавиши сядет. Кто будет там барабанить, кто будет там в микрофон кричать, кто следующий за кафедрой будет, кто кого рукоп... Бог говорит, скоро я приду. Вы знаете, мне нравится, когда зайдет босс, знаете, когда в твоей компании проблемы? Когда босс на отдыхе. Когда босс на отдыхе, начальник на отдыхе, все начальники. А что ты мне тут приказываешь? Я хочу. И там начальник уехал на месяц, на полтора где-то отдыхать. Там уже компания вся переформатировалась. Там уже свои хозяева, там уже кто-то там права качает, хотя кто он вообще такой. То есть, и ты сидишь, ты в шоке от того, куда, что с компанией происходит. Примерно то же самое сейчас с церковью. Дорогие мои, скоро босс придет. Скоро босс придет. Так что? Кто рукоположил кого? Что? Кто назвал это церковью? Кто-то понимает, что придет босс и наведет порядок? О, я жду босса. Ой, как классно. Смотри. Вопрос. Вы хотите видеть церковь или вы хотите видеть церковь Христа? И вот этот вопрос сейчас собьет некоторых. А что это, по-твоему, тогда? Я тебе хочу задать вопрос. Ты хочешь видеть церковь или церковь Христа? Ответь сам себе, я тебе отвечать не буду. Здесь, дорогие, огромная разница. Огромная разница. Вы хотите видеть Измаила или вы хотите видеть Исаака? Заметьте, правда почему-то библейская такая, что вначале идет, всегда почему-то идет сначала не то. Сначала был Адам какой? Первый. Он был не такой. Поэтому мы с вами все вот сейчас тут и радуемся жизни, окей? Потом пришел Адам второй. Все поняли, да? Мы поняли, о, Иисус, Он освободил, спас, в завет крови своей ввел, омыл нас своей кровью. Сначала был завет какой? Я его и вспоминать не хочу. По тому завету я вообще даже не должен был даже рядом быть с народом Бога. То есть, это вообще, забыли. Потом приходит второй завет, какой он? Новый завет. Абсолютный завет, завет Христа. Сначала был Каин, потом был Авель. Сначала были фарисеи, потом пришел Христос. Дорогие мои, сначала был Измаил, потом пришел Исаак. Поэтому я умоляю вас, поймите, сначала всегда будет не то. Чтобы на основании не того, то видно было. Кто-то понимает, почему запускается сначала не то? Чтобы когда пришло то, ты сказал, о, а это что было? Это был пробный вариант. Тест. Тест, тест. И мы придумали свое. Знаете, вот это место в Библии мне нравится. Я просто от него просто умираю, когда в оригинал пошел. Что свяжете на земле, то будет связано на небе. Знаете, да? И там такая бойня идет в религии насчет этого. И один связывает, другой развязывает. Небо в шоке, не знает, когда что связывать, развязывать. Потому что тут одна деноминация развязала, другая связала. Третья сразу несколько узельков навязала. Морской узел сделала. Чтобы тот брат не развязал, не развязал. И ангелы в шоке. Это вообще ничего не говорит. Написано, все, что допущено на небе развязать, ты развяжешь здесь. Во-первых, все, что развязано на небе, ты сможешь развязать на земле. Все, что отвоевано там, это не говорит о том, что тут сидят пару каких-то недотеп и вяжут. На братском совете вяжут, 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 вяжут. Успокойся. Бог не даст никому вязать. Он сам знает, что вязать, что распускать. Ты смотришь, сколько доктрин, сколько уставов написано на этом месте, которые просто в оригинал пойди прочитай, и ты просто все поймешь. Смотри. Заметьте, что настоящий Исаак пришло позже. Это значит, что подделанное Измаил или похожее уже существовало. У детей Бога скоро настанет реальная дилемма, потому что многие душевно связаны с Измаилом, плотской церковью. Дорогие мои, только представьте себе, что было для Авраама расстаться со своей женой и со своим любимым ребенком? Измаил не был плохой, кто-то понимает? Это был его сын. Агарь – это была его жена, с которой он прожил уже много лет и воспитали ребенка. Только представь себе, что ты бы сделал. Знаете что? У этого духовного человека была душевная связь с неправильной субстанцией. И вот это так тема и называется сегодня. Душевные связи духовных. Духовные люди вошли в душевные связи с тем, вы знаете, что не должно быть в твоей жизни. И очень скоро наша жизнь, наше призвание с вами проверится, сможем ли мы отпустить то, с чем связана наша душа. Ради того, во что влечет нас наш дух. Кто-то понимает меня? Итак, послушай. Я буду идти быстренько. Но я не хочу ничего пропустить. Заметьте, что проблем в доме Авраама не наставало до тех пор, пока не родился Исаак. Вот здесь начался конфликт. Конфликт двух субстанций. И мы сейчас этот конфликт назревает. Сейчас там кто-то кого-то там отлучит. Дорогие мои, но вы заметьте, что еще две структуры существуют. Все поняли, да? В доме живут оба сына. Прямо сейчас оно вот то маленькое развивается, ищет папочку, любит Иисуса, хочет с ним дружить. И этот монстр уже, знаете, тинейджер здоровый, ходит, буцает его. Че ты куда ходит тут, бегает, смените дайпер. Фу, Исаак обделался. Дорогие мои, он тинейджер, он уже, знаете, взрослый, взрослый мужик, уже ходит там с папой на охоту, все, я первенец, ему всю жизнь, представляешь, всю жизнь Измаилу вбивали в голову, ты первый, ты единственный, ты самый любимый. А теперь надо повернуть его и сказать, нагнись. И сказать, до свидания, вместе с мамой. Кто-то понимает, что это тяжело? Некоторым, дорогие мои, я сейчас обращаюсь даже, поверьте, нас смотрят массы пасторов. Хотя бы по той причине, чтобы проповедь содрать, окей? Ну, в любом случае. Неважно. Я просто обращаюсь даже к некоторым пасторам только по той причине, что очень скоро, и в конце я сейчас буду молиться, потому что некоторые знают, что им, какое им решение нужно принять, но они этого решения боятся принимать, потому что знают, что подрастают две. И то уже давно сформированное, там все классно, оно уже взрослое. И подрастает что-то, где и проблема вот в чем. Бог, а могу я жить с двумя? Вы заметили, да? Бог, а могу я не потерять это? А могу я, Бог, пожалуйста, благослови это? Благослови Измаила, ну давай не будем мучить мальчика, срывать нервы. Бог говорит, когда я давал тебе обещание, Агарий и Измаил не входили в эту сферу. Ты просто не ждал, и вот что получилось от твоего неумения ожидать. Это твоя проблема. Смотри. Исаак, настоящая церковь, уже родилась. О, я знаю, она родилась. И она растет. И конфликта скоро, дорогие мои, не миновать. Вы думаете, там на каких-то помазанников там кто-то восстает, там кляузы пишет, газетки, передачки делает. Дорогие мои, это еще не называется конфликтом. Конфликт начнется тогда, когда обе субстанции захотят жить и быть первенцами. Обе структуры, структура Измаила и структура Исаака, это все сейчас растет, дорогие мои. И очень скоро Бог скажет своим пасторам, отречься. Дорогие мои, я просто как человек, который не только в помазании учителя двигаюсь, я еще двигаюсь отчасти в помазании пророка, окей? Я не пророчествую, я отчасти в этом двигаюсь. Это моя не основная функция, поэтому не бегать за какими-то пророчествами, я ничего не знаю, окей? Бог мне просто говорит о некоторых событиях в теле Христа, которые я должен прописывать, потому что через несколько лет эту проповедь кто-то должен будет услышать. Все со мной, да? Поэтому мне нужно предпринимать пророческие элементы. Я знаю одно, что сейчас нас слушают массы пасторов, которые раздвоены внутри. Они подняли мощные организации. И я сейчас прямо, когда проповедую, я вижу пастора, у которых церкви под 1000 людей. 600, 700, 400, 800, 1200, 1500. Вот такие пастора, которые со времен 90-х лет, они взращивали Измаила, думая, что они взращивают Исаака. Дорогие мои, очень скоро поднимется маленькая группка в твоем городе, в твоей стране, где ты должен будешь глянуть и сказать, а вот на них что-то есть. Потому что там реальные пророки в огне, львы будут подниматься. И ты будешь смотреть, и Бог тебе скажет, оставишь ли ты вот все то сделанное, свою страховку на старости лет, свою зарплату ради вот той маленькой группы, у которой есть будущее, и эту группу зовут Исаак. Дорогие мои, я просто сейчас это говорю. Почему? Потому что я должен это сказать. Кто-то это должен услышать. И эти пасторы, они будут раздваиваться больше и больше. И я говорю так. Эти пасторы абсолютно помазаны Богом. Они не религиозные люди. Они абсолютно рождены сделать величайшие вещи на земле. Но ему кажется, что его церковь из 600 человек – это величайшее. Он не захочет отрекаться от этой церкви. Он просто будет молить Бога. И я тебе скажу, как себя проверить. Проверить себя так. За что ты просишь, чтобы Бог это благословил? Знаете, как проверить, что что-то в твоей жизни растет не по воле Бога? Когда ты это пытаешься и просишь благословить. Не услышали меня? Заметьте. Насчет Измаила было много молитв. Господи, благослови его, пусть он жив будет перед глазами. Там целая тема. Заметьте, когда родился Исаак, ни одной молитвы за благословение. Нет, вы не поняли меня. Знаете почему? Потому что настоящий никогда не нуждается в благословении. Настоящий несет в своем ДНК благословение. О, если бы ты понял, что я сейчас сказал. Когда я стою и говорю, Господи, ну благослови, благослови. Это доказательство, что оно не несет благословения, и мне нужно намаливать его. Когда родился Исаак, все неблагословенное ёкнуло и к стене влипло. О, что это родилось? Это родилось вот то, что не надо благословлять. И оно будет расти, крепнуть и доминировать, потому что рождено от Бога. Кто-то слышит меня? Рождено совершить, оно не рождено конфликтовать, оно рождено расти и в процессе вытеснить все, что не от Бога.
Но вам, Авраам, я сейчас обращаюсь к пасторам, служителям, евангелистам, пророкам, вам придется сделать выбор. Выбор придется сделать. Захочешь ли ты остаться со старой структурой, с первоначальной, или ты захочешь быть снова родившимся младенцем Исааком, которого тебе Бог обещал. Еще раз повторю, это не религиозные пасторы, это пасторы полностью горящие, жаждущие, которые прошли от 90-х гонения, преследования. И вот им нужно будет решить, пойду ли я за тем, или я останусь вот этим, которое просто киснет, растет, плесенью покрывается. Мне просто нужно периодически его благословлять, периодически делать конференции, чтобы оно там не сдохло. Периодически там забрасывать мясо, чтобы оно там ноги не откинуло. Дорогие мои, я вам еще раз скажу, благословенные не нуждаются в благословении. За Измаила молились только в том случае, потому что, ну, не было на нем ничего. Не было. Поэтому Авраам и пытался, Господи, ну, благослови его, благослови его. Говорит, сынок, когда я отдам мое, ты ни одной молитвы за него не скажешь. Оно будет автоматически благословенное, и нести будет благословение везде, куда придет. Еще раз объясняю. Измаил родился, когда приставка H, жизнь, Х, не была представлена. Там была Сера, и там был Эйбрам. Когда Бог вдохнул в них жизнь, там была Сера, приставка H на конце, и Эйбрахэм, приставка жизни. И когда родился Измаил, приставки жизни нет, потому что он был зачат, когда они еще не прошли трансформацию. Когда по Библии, по хронологии, когда ты слышишь, когда зачал Авраам и Сара, у них уже была приставка. Когда пришел ангел и сказал, Сару теперь не называй. Помните, да, Сара? Называю Сарах. Называю с приставочкой Эйдж, жизнь в иврите. И ты понимаешь, что вот это донесло. Вы знаете, что меня больше всего уникает? Когда родился Исаак, Бог сказал, назови его Исаак. Знаете почему? Потому что приставка H уже внутри была. Бог не переназывал Исаака. Вы даже не представляете, какое это сильное откровение. Бог переназвал Сару, Бог переназвал Авраама. Но он никогда не перезвал Исаака. Почему? Потому что от двух людей, несущих жизнь, автоматически рождается жизнь. А, если ты слышал меня. Мы... Да, да, вознайте славу Богу. Знаете, что мы постоянно пихаем жизнь, вдыхаем жизнь, то, что не имеет жизни. Мы реанимируем старую структуру Измаила под названием религия. Мы должны придумать новые вещи, чтобы оно не подохло. Да отпусти его, пусть подохнет. Бог приготовил что-то великое. Смотри. Что сейчас пытаются сделать дети Бога? Они умоляют Духа Святого благословить Измаила то, что они сотворили своими руками. Потому что в реальности им достаточно того, что они имеют. Вот в чем проблема. Авраам абсолютно согласился на Измаила. Человек, который получил обещание Бога, но вы знаете, что Бог делает? Бог дает, как я сказал в начале проповеди, неудовлетворение. Ты недоволен. Если это наследник, то почему мне до сих пор приходят ангелы и говорят, что у тебя будет наследник? Бог, а это кто? Ангел говорит, а ты сам себе ответь, кто это? Мы не знаем, кто это. В духовном мире не зарегистрировали его. Кто это? Ну, наследник Бог, вот он, я сделал, по слову твоему сделал. Трудился долго с Агарью. Бог сказал, у меня нет ни Агарьи в планах, ни, нет ни Измаила. У меня в планах была Сара. Дальше. На данный момент, когда ты послушаешь традиционные молитвы, там все сосредоточено на самих себе. Вы слышали традиционные молитвы? Традиционные молитвы. Господи, благослови нашу церковь. Господи, благослови руки нашего пастора. Господи, благослови мозги нашего пастора. Господи, благослови наше здание. Господи, благослови кондиционер. Господи, благослови карпет. Господи, нас благослови. Аллилуйя. Бог говорит, дорогие мои, эти молитвы доказывают, что ты просто освящаешь то, что не Божье. Когда оно приходит от Бога, оно абсолютно от Бога. Его не нужно реанимировать, освящать. Знаете, я молюсь как? Бог, благослови свое. Твое благословенное. Бог, знаешь, как я еще говорю? Я говорю, отец, когда будет где твое, просто меня туда перенаправи все. И я просто буду плыть в его, а оно уже благословенное. Поэтому я всегда говорю, если что-то закрывается, помогите ему закрыться быстрее. Если что-то не выживает, отключите его от лайф-суппорта, отключите это в этой капельнице, пусть оно сдохнет быстрее. Перестаньте напрягаться по поводу того, но если оно от Бога, ты отключишь все капельницы, оно сверхъестественно встанет и пойдет. И это будет доказательство и тебе, и мне, что это от Бога. Okay? Его не нужно реанимировать или там умолять. Наоборот, Бог. Бог говорит, я хочу забрать. Видишь, еще помоги, скажи, Бог, когда? Я просто приготовлю, чтобы помочь тебе загрузить это. И увести. Некоторые люди говорят: пастор, а если церковь закроется? Я говорю: если церковь закроется, я говорю, я возрадуюсь, потому что откроется его. Но если эта церковь его, ты будешь умирать, но ты ее не закроешь. Ты будешь делать все возможное. Сатана бесится насчет центра трансформации. Он эту церковь хочет закрыть на протяжении всех 12 лет. Вот нам 12 лет скоро будет. И вы, дорогие мои, те, кто из вас здесь от начала, Бог мой, вам на небе будет вот такая медаль золотая. Вот такая. Ты на небе будешь ходить просто вот так. Ходить почему? Потому что ангелы будут спрашивать, что с тобой? Потому что велика твоя награда. Потому что пережить и остаться, Бог мой, тут такие интриги, такие боли. Санта-Барбара отжалась раз 20, окей? У нас тут такой сериал идет, весь мир, и самое интересное, весь мир за ним следит. А что? А кто следующий? О, Господи! О, Господи! Смотришь, все! Те, которые даже ушли, не ушли, продолжают смотреть следующую серию Санта-Барбары. Просто в этой серии обрезался, ну, их роль закончилась. Чем я говорю, дорогие мои? Если оно не от Бога, помоги ему умереть. Если оно от Бога, убивать будут все, оно встанет и пойдет. Потому что оно от Бога. Поэтому не напрягайся. Ищи его. Когда ты найдешь его, он даст тебе его. И тебе не надо будет морочиться. Дождись своего Исаака. А вот с Измаилом у тебя будут разного рода проблемы. Окей? Это уже отдельная тема. Итак. Бог как тогда, так и сейчас, это делать не собирается. Благословлять то, что сотворено твоими руками. Вы знаете, так интересно, Бог даже ничего Аврааму не говорил. Оно просто росло там себе спокойно и все. Вы знаете, почему Бог не напрягается по поводу религии? Некоторые люди говорят: Господи, религия захватила весь мир, Господи, что нам делать? Ты знаешь, я смотрю на ситуацию Измаила и Исаака, я смотрю, родился Измаил, оно там растет, и Бог вообще не парится даже. Бог сидит и говорит: о, что будет, Измаил вырастет, он будет под задние поджопники давать моему мелкому. Что будет во дворе, будет его клички будут давать, о, что будет. Бог не переживает насчет Измаила, он все растет там спокойно. Почему? Потому что когда родится оно, оно и вытеснит все не оно. Амин? Не напрягайся по поводу религии, успокойся. Когда растет этот Исаак, окрепнет, поверьте, там все под попу дадут этому Измаилу. Все скажут: так, до свидания, все закончено, извини. Что это было? Ошибка была, не дождался, сори, жизнь бывает. Смотри, дети Бога сейчас в душевной связи со своей церковью. Какое интересное откровение. Церковь просто в связи своей. Господи, что нам еще сделать, чтобы когда твой народ приходил в это здание, он созерцал твое лицо. Иконы повесь. Дорогие. И, Господи, что еще делать? Вот люди заходят, и просто чтобы оно такое дуновение было. Карпет поменяем, чтобы пахнуло народу Божьему. Что? Народу Божьему нужен Иисус Христос. Ему не нужен твой кондиционер, твои обклеенные обоями красивые здания. Ему нужен Бог. Дорогие, они в погребе соберутся, если там Иисус будет. Они в погребе соберутся. Им вообще плевать на атмосферу. Ученики сидели в кандалы по пояс в этом, в канализации римской, закованные в кандалы, и пели песни. Окей? То есть, дорогие мои, я вам честно говорю, я хочу быть там, где Иисус Христос, а не там, где кондиционеры, паласы, красивая музыка и нанятые музыканты с нанятыми, знаете, этими, с диктором, с голосом диктора, эти оповестители, все эти, знаете, люди, которые тут все представляют. Оно не нужно. Это не концерт, это не КВН, церковь. Это Иисус Христос. И я хочу Иисуса Христа. Простите меня. Я хочу Иисуса. Церковь сейчас в душевной связи со своей церковью, которую построили, которую они создали. Это, кстати, неплохая церковь. Ну, честно скажу, ну, неплохая ж церковь, которую сделали сейчас. В ней есть и музыка, в ней есть и детские служения, в ней есть и даже и молодежи, где развлечься. И детская площадка с качельками новыми стоит. Господи, куда это? Благослови наши качельки и детскую площадку. Бог говорит, зачем? Неплохая церковь. Дорогие мои,
Я в моих костях ощущаю то, что очень скоро будет трансформировано все. Все изменено, что называется церковью. Это будет радикально и тотально. Я понимаю, что сейчас доминирует Измаил. Но Исаак уже растет, семья. Исаак растет, и он набирает силы. Люди чести встают, люди веры встают, пророки встают, провидцы встают. Люди крепкие встают, и очень скоро это ДНК, оно просто начнет течь по этой земле. Дорогие, я верю, дети Бога настоящие встают, которые не поведутся больше на славу, на бабки, на какие-то похвалу, которые ищут Бога до мозга и костей, до конца своей жизни, роют и ищут живого Бога. Им все равно, что есть, чего нет, кто пришел, кто ушел. Мы жаждем Бога. Мы жаждем Его жизни, Его присутствия. Вот что мы жаждем, семья. Мы в реальности даже с вами не знаем, насколько тяжело что-то оставить до тех пор, пока Бог не пожелает это забрать. Вы знаете, Авраам нормально. Ну, жили же два мальчика. Ну, нормально себе, все, два сына растут. Ну, что, ну, конфликтуют они. Ну, и что, посадил Измаила, посадил. Измаил, не ковыряйся в носу. Исаак, пожалуйста, не раздражай своего старшего брата. Ну, нормально, ну, взял, помирил. А Бог говорит, ты не понял. Расти они могут вместе, наследство они не могут разделить. Оно принадлежит одному. Наследство неба не наследует религия, семья. Наследство неба наследуют его дети, а его дети, рожденные от него, а не прочевшие молитву грешника из-за перепуга, чтобы в ад не пойти. Брат вышел, нашугался от этого и... Знаете, у нас когда были большие покаяния, когда страшные братья приезжали. Чем страшнее брат, тем больше выход к покаянию. Чем добрее брат, тем вообще покаяния нет. Просто нет и все. Плохой брат, привезите злого, чтобы церковь росла. Мы в реальности не знаем, насколько тяжело что-то оставить, пока Бог не попросит. Он приходит, вот растут два мальчика. И Авраам приходит, Бог приходит к Аврааму и говорит, выгони. Убери из дома свою жену и ее сына. Вот, ну как, ну зачем? Я сказал, не могут наследовать. И вы знаете, что самое интересное? Знаете, что Бог сказал? Там в Библии написано. Авраам, он такой замешкался. Что, Господи? Сара права. А он такой, вау, первый раз в жизни. Сара права тогда, когда я хочу быть, чтобы она была не права. Знаете, что Сара сказала? Выгони ребенка и мать. И Бог приходит... Знаете, что Бог сказал? Вы знаете, чем мне нравится Бог? Он никогда у тебя ничего забирать не будет. Он тебе скажет это сделать самому. Вы знаете, это справедливость Бога. Авраам Одинорович просыпается, все, ни Агари, ни Измаила, вообще никого нет. Где они делись? Пуф, исчезли, Бог забрал. Такого не бывает. Бог подождется тебе и скажет, твоя жена права. Ну, Господи, ну почему она должна быть права сейчас? Почему ты не сказал, что она не права, когда мне эту Агарь подсунула? Там была тишина, на небе все застыло. Тишина какая-то. Господи, ну что вот сейчас? Если бы она была не права тогда, я бы уже не вступил в этот контакт, ничего бы не натворил. Никого бы гонять не надо было бы. Ну почему-то моя жена должна быть сейчас права. Потому что не может быть он быть наследником. И там четко описано, если вы знаете, о чем речь. Хотим мы это слышать или нет? Все, о чем мы постоянно, с чем мы постоянно связаны и куда вкладываем нашу энергию, нашу жизнь, мы входим в душевную связь. На данный момент многие дети Бога больше в душевной связи с церковью, чем с живым Богом. Услышали меня? Много детей Бога прямо сейчас связаны с церковью, со структурой, с диаконами, пасторами, всякими там вещами, разными уровнями и служениями, чем с живым Богом. И когда им Бог скажет что-то сделать, они не сделают это. Почему? Потому что они в душевной связи с красивой структурой, которую они строили столько лет. Я же шел по лестнице успеха, добился уже великих вещей. Что здесь, развернуться, все это оставить? Он говорит, оставь. Почему? Да потому что я тебе настоящее хочу дать. Ну, интересная тема для взрослых людей. Точно так же, как Авраам не желал расстаться с Измаилом, но жена Сара и Бог настояли. Вы знаете, мне нравится, Бог с Сарой сговорился. То есть говорит, твоя жена права, делай.
чтобы Авраам отправил Измаила из своего дома и из своей жизни. Вопрос, для чего нужна церковь? Хороший вопрос. Некоторые говорят, Гуля даже не задумался. Ну, церковь нужна! Для чего? Для того, чтобы нам с вами скучно не было? Чтобы было куда ходить? Для детских служений? Да если церкви не будет, и детям заморачиваться не надо. Молодежное служение? Ну, молодежь должна быть вместе собрана. Зачем? Дорогие мои, нам Иисус нужен. Когда придет Иисус, Он всех вокруг себя соберет. Вы не слышали меня? Не вокруг меня и тебя, вокруг себя Иисус соберет. Не мешайте детям приходить ко мне. Иисус хочет собрать вокруг себя. Вот где интересный момент. Для детских служений, молодежных служений, для консультаций людей. Для чего нужна церковь? Может быть, нужна для мужских и женских служений, завтраков, ответов на вопросы. Я не против. Я сам иногда люблю эти вещи делать. Просто делать нечего, как иногда бывает. Вопросы надо нормально. Дорогие, ну разве для этого нужна церковь Христа? Нет. Главная функция церкви – это можно явить живого Бога и вернуть потерянных детей к Его Отцу. Все. Первая заповедь – возлюби Бога и возлюби ближнего. Вот тебе церковь. Церковь может быть в любых разных проявлениях и количествах. Домашняя церковь – церковь. Вот такая локальная церковь – церковь. Глобальная церковь, которая состоит из миллионов людей – тоже церковь. Дорогие мои, церковь, она очень совсем не то, что нам кажется. Потому что мы пытаемся строить. Главная функция церкви – это чтобы явить живого Бога, вернуть потерянных к Отцу, как это делала первоапостольская церковь. Если мы действительно хотим узнать, что, для чего нужна церковь, посмотрите на первоапостольскую церковь, и вы увидите. Это возвращение в первую заповедь. Возлюби Бога, возлюби ближнего, как самого себя. На данный момент дети Бога даже боятся признать, что самое главное препятствие для движения Бога – это церковь. Первое, кто останавливает любые проявления движения Святого Духа – это элита в церкви. Потому что это злокачественная опухоль. Да отпусти ты эту опухоль, пусть она все зазлокачественит. Может быть, это молодежь, горящая огнем Святого Духа, наконец-то пробьется. А, конечно, мы же не хотим свои лычки никому отдавать. Мы не хотим, чтобы какая-то молодежь в церкви была духовнее, чем этот пастор, да, который плесенью покрыт уже лет 12. Как это они духовнее, чем я? Да, родной, чем быстрее признаешь, чем быстрее прорвешься. Вы думаете, я не знаю, о чем я говорю. Я тоже у пятидесятника был. Ни разу, ни два, ни в одной, ни в двух церквях, где приходили, все начинали, и начинали по-настоящему, где все просто пробки затыкали, закручивали все краны. Почему? Потому что молодежь в огне Святого Духа бросает вызов этим заплесневевшим мужичкам, которые просто сияют им в городе, чухают, говорят, ну как мы это закроем вот это вот ради Господа Бога, чтобы мир и порядок был у церкви Господа Христа. Взяли и удушили всю молодежь. Ой. Но Исаак растет в семье. Вы знаете, что мне нравится? На данный момент Исаак еще он не имеет такой власти. Дорогие мои, скоро Исааку будет подарено первенство. О, скоро Исааку будет подарено первенство. Скоро, дорогие мои, поднимется настоящее, на котором будет реальное помазание. Уже не будешь заходить в церковь и угадывать, он верующий или он неверующий, он подделанный, он религиозный или он настоящий. Это будет настолько разделено и четко, явно, что это будет видно всем. Потому что люди в огне, они будут в огне Святого Духа. Я хочу задать тебе вопрос. Ты желаешь Бога или ты хочешь служения в церкви? Хороший вопрос. Ты желаешь Бога или служение лычку в церкви? А это не одно и то же. Совсем не одно и то же. Некоторые люди, они думают, что они достигают Бога, пытаясь прорваться куда-то. Бога ты можешь достигнуть, выйти на паркинг-лот. Тебе не надо никого локтями сдвигать, интриги строить, сдвигать, отлучать, прилучать, выкидывать, воевать. Если ты ищешь Бога, ты его найдешь везде. Или ты просто хочешь служения в церкви. Почему я задаю этот вопрос? Потому что в своей практике я наблюдал, что люди оставляли Бога и мечту Бога ради небольшой позиции в церкви. Много раз это наблюдал, это не раз. Только представь, Авраам с удовольствием был готов отказаться от обещания Бога, от Исаака, если бы Бог благословил Измаила. Если бы Бог просто сказал, хорошо, благословляю. Он бы все оставил, он даже не мечтал бы. Но Бог, он говорит, нет, не то. Честно сказать, большинство из нас тоже бы остановились, если бы Бог благословил наших Измаилов. И честно сказать, дорогие, к этому списку присоединяю себя и я. Я знаю одно, дорогие мои, если Бог благословил те мои первые попытки, первую церковь, если бы... я за нее воевал, вы даже не представите. Это было все, я отдал туда всю жизнь, все деньги, всю энергию, бессонные ночи. И вы знаете, я знаю, что такое воевать, когда оно не Божье. Что такое реанимировать, под капельницей держать, когда оно не живое, оно абсолютно мертвое. Просто вкачивать туда, пытаться собирать людей. То есть я был и Святой Дух, и пастырь, и утешитель, и учитель. Ты всем во всем будешь. И все равно все потерял. Потому что Бог говорит, я не благословляю то, что ты назвал церковью. На данный момент мы находимся в сезоне, где растет обещание Бога, и рядом с ним растет ошибка. И ошибка начинает притеснять обещание Бога. Вы знаете, чем мне нравится Бог? Он никогда не рубит ничего. Заметили, да, вот просто вот что-то произошло, он просто обрубал. Сейчас, прямо сейчас, вот в нашем обществе христиан, людей, детей Бога, прямо сейчас, представь, Авраам сидит, и в его палатке живут две конфликтующие личности. Прямо сейчас растет в одном и том же доме две личности. Растет обещание и растет ошибка. И тебе очень скоро придется разобраться с ошибкой. Никуда не денешься. Вы знаете, мы привыкли к жизни так, где ошибки слева, обещания справа, и они не входят в контакт. Но мы сейчас в том сезоне, где обещания и ошибки растут вместе. Вот сидит церковь, да, например, какая-то церковь, и в ней вот сидят и обещания, и ошибки. И очень скоро, дорогие мои, знаете ли вы, некоторым людям кажется, о, когда придет Господь, это будет так все благословенно. Дорогие мои, когда Бог разделил эту семью, это по-живому разорвано все было. Не думай, что так все легко просто придет. Оно по-живому рваться будет. Вот двое на кровати. Один берется, другой оставляется. Оно по-живому рваться будет. Оно не будет легко. И врагу человеку домашнее его. Не рабочее его. Домашнее его. Иногда ты просто в шоке. Бог, ну как? А кто-то захочет идти за Измаилом. А кто-то захочет идти за обещанием, за Исааком. Поэтому уникальная позиция. О чем я сейчас говорю? Просто подумай. Считай, что это просто разговор от сердца к сердцу. Что происходит сейчас? Очень скоро большинству придется выбрать, потому что обе субстанции не смогут унаследовать первенство. Что делать, когда в твоей палатке воюет твоя ошибка и твое чудо, и ты любишь обоих? Ты не хочешь и тех потерять, и ты хочешь не ту молодую маленькую группку людей в огне, но ты знаешь, что обоих удержать не сможешь. Оно или то потушит то, или это будет доминировать и расти. Оно не сможет вместе расти. Что делать, пастор, когда это происходит? Иди за Богом, иди за Духом. Не иди на компромисс. Не иди на компромисс. Тебе придется иметь дело с твоей ошибкой, как каждому из нас. Заметь, что Бог не выгнал Агарию и Измаила. Бог сказал это сделать Аврааму. Другими словами, как делал, так и выгонять будешь. Бог тебе не помогал. Это некоторые люди приходят и говорят, а где Бог? Я его не вижу. А где Бог был, когда ты с Агарию в палатке там занимался любовью? Нигде ты его не приглашал, ты его не спросил Бога, это мое или не мое? Мое, все мое. А сейчас, Господи, помоги. Ну-ну-ну. Знаете, самое интересное, там, где Бог, он везде до конца. Где Бога нет, и ты разбираешься, с этим будешь сам. Ну, знаете, христианство, оно такое уникальное. Сам женился, сама вышла замуж, натворили, а потом Бог виноват. Я представляю, Бог сидит на троне и говорит, что опять? То есть, Бог вообще, он не в теме. Ты пришел, ты выбрал, каким местом, неизвестно. Сейчас выбирают другими местами партнеров. Окей? Поэтому, дорогие мои, и потом Бог виноват. Будьте осторожны, окей? Okay? Если я просил Бога, и Он подтвердил мне 20 раз, это мое, и если там, тогда уже можешь винить Бога. Бог, ты мне сказал. Вы знаете, делай как этот, как Адам. Адам говорит, ты мне эту женщину дал. И вы знаете, самое интересное, что, заметь, Бог ему ничего назад не сказал. Он к Еве обратился и говорит, что ты натворил? Вы помните этот разговор? Вы вообще Библию читали? Подходит к Адаму и говорит, Адам, кто тебе сказал, что ты без трусов?
Не ел ли ты от плода? Ну, это мой современный перевод, да? И он там стоит, прячется, там, знаете, с материальчиком, знаете. Господи, я голый. Он говорит, кто тебе сказал? Не ел ли ты от того дерева, от которого я запретил тебе? Он говорит, блин, жена, которую ты мне дал. И заметьте, Бог ему не сказал, ах, ты ж противная морда. Ты подрос, как мужик. Я тебе дал женщину, и теперь ты меня видишь. Бог такой, прав. И знаете, он к Еве. Ева стоит там, знаете, с двумя материальчиками, знаете. Ева такая, ты зачем натворила? Ева тоже не дура, она говорит, что это ползала что-то тут? Наговорила тут всего хорошего. А это просто было, это знаете, как это, маркетинг-сейлзмен. Продавал пылесосы, подполз и уговорил меня купить. Я не выдержала. Жизнь такая. Поэтому я так говорю. Если тебе жену дал Бог, то там претензий не будет. Авраам сказал, ну, Адам стоял, там прикрывался, говорит, это она. И Бог ничего на него не... Он сказал, пришел, он сразу к ней пошел. Разобраться, что было. А так, если Агарь, Бог тебе не давал, поэтому с Агарью придется самому разбираться. Смотри. Бог ничего забирать у тебя не собирается. Отпустить должен ты, отпустить должен я. Если Бог заберет у тебя, это может быть, это уже не может быть жертвой. Честно, это уже не жертва. Жертва может быть только то, что ты отдал своими руками. Только представь, как Аврааму было тяжело выгнать из дома свою жену и своего сына, которых он, сына, которых любил. Любил от всего сердца, любил по-настоящему. Но пришло время окончить это все. Вот что является для Бога жертвой. Когда ты отходишь от того, что ты любишь, во что ты вложил свою жизнь, силы и эмоции. И вот это является жертвой. Вы знаете, Бог даже на основании Измаила проверил, хочет ли Авраам своего настоящего сына Исаака. Естественно, потом Исаак был проверен на жертвенник, Бог сказал ему возложить, но это уже не эта тема, туда мы не пойдем сегодня. Нам всем придется выбрать между тем, что ты любишь, не между тем, что ты любишь и что ненавидишь. Представь, нам всем придется выбрать между тем, что ты любишь и что ты любишь больше. Кто-то слышит сейчас меня? Дорогие мои, вы даже не представляете, я думал, Бог придет ко мне, он скажет, сын, откажись, я, конечно, я это ненавижу. Бог говорит, сынок, тебе придется выбрать между тем, что ты любишь, и что ты любишь больше. Представляете выбор? Вот куда я вкладывал, вот что я делал, и вот оно, настоящее обещание. Бог, ну сюда я вложил полжизни, но сюда Бог сказал, это твоя награда. Что мне делать? Я рвусь между двумя вещами. И вот почему награда велика у Авраама. Он сделал правильный выбор. Нам придется делать выборы, дорогие мои. Бог знает, сидят люди. Сколько нам со Светланой, как пасторам приходилось. Сидят люди, и ты понимаешь, что ты не можешь их обоих оставить. Кого-то тебе придется потерять. Кто-то понимает? И тебе приходится выбирать между теми, кого ты любишь. Но они вместе быть не могут больше. И ты сидишь по-живому, режешь, неделю не спишь. Жизнь такая. Я знаю, что такое терять, кого ты любишь. Но Бог награждает, потому что ты не идешь на компромисс со своим сердцем. Ты знаешь, что будущее вот там. Будущее вот там. Будущее всего лишь с некоторыми людьми. Я в этой церкви могу их всех пальцами сейчас показать. Вот прямо здесь. Будущее с этими людьми. И вот именно с теми людьми я хочу остаться. Я не пойду за теми, кто популярен, кто круче в каком-то сезоне. Я пойду за верными, преданными людьми чести, которые до конца будут стоять за то, что Иисус обещал. Им не важна их позиция, их имя. Они будут идти до конца. Я заканчиваю. Пару фраз последних. И я вас отпущу. Я сейчас хочу молиться, дорогие мои, за тех, кто точно знает, что им очень скоро придется выбирать. Если ты этот выбор сделал, я тебе скажу, ты благословенный человек. Но сейчас это тема для тех, кто этот выбор делает или кому этот выбор придется сделать. Некоторым людям придется сделать выбор. Это самый страшный выбор, когда твоя семья разделяется, когда кто-то из детей твоих. То есть, вы знаете, дорогие мои, каждый из нас, он почувствует, вот где оно, между чем я должен выбрать. Самое страшное я выбираю между тем, что я люблю, и тем, что я люблю больше. Что я люблю больше? Нет ничего хуже, чем Богу сказать, выбирай. И поэтому я хочу сейчас молиться за этих людей. Сейчас я верю, что эти люди есть здесь. Я верю, что эти люди есть там, они смотрят нас. Которым придется в реальности просто сесть. Эта тема, может, подойдет к ним чуть попозже. Некоторые, может, даже не слышат эту тему сейчас. Она придет к ним в то время, когда Бог захочет обратить внимание, их внимание на эту тему. Когда придет время, когда подрастет этот Измаил, когда подрастет этот Исаак, и ты станешь, и ты скажешь: Бог, я имею обещание, но я точно знаю, что в Измаиле будущего нет. И я знаю, что то, в чем есть будущее, оно сейчас никакое, его не видно, оно совсем... Невозможно назвать это наследником. Это родилось, да, в нем есть мечта, но я не могу назвать, что оно выросло. И вот оно выросшее стоит, между чем мне выбирать нужно будет. Я буду молиться за людей сейчас, которым просто придется выбирать. И из-за этого выбора будет зависеть вся их жизнь, вся их дальнейшая жизнь. Вот все, что ты выберешь. Выберешь Измаила, будешь наследником. Выберешь Исаак, будет вот это, будешь наследником этого. Ты уже даже знаешь свой выбор. Вы знаете, в то время, когда я вот эту тему говорю, большинство времени Дух Святой даже уже говорит людям насчет того, что они должны сделать. Я даже не знаю тебя, я не знаю твоего имени, но внутри тебя четко проходит линия, и Дух Святой тебе говорит: слушай, ты видишь это? У тебя моментально в сознании начнут всплывать эти люди, эти личности, эти церкви, эти ситуации, эти домашние группы, эти функции, эти моменты. Ты просто скажешь: о, так вот, так это оно. И что Бог делает? Он использует вот это простое слово для того, чтобы дать тебе увидеть, что внутри тебя находится, что ты выращиваешь и между чем тебе выбирать придется. Аминь. Давайте мы поднимемся. Ты взял для себя что-то? Аминь. Давайте мы поднимемся. Давайте мы, родные, поднимемся. Закрой свои глаза сейчас. Просто закрой глаза. Не смотри по сторонам. Забудь за всех. Для меня это очень важная молитва. Ты уже знаешь даже свой выбор и то, что тебе нужно оставить. Я просто прошу Бога прямо сейчас помочь тебе освободиться от душевных связей и сделать правильный выбор. Закрой глаза. Просто закрой глаза. Я просто сейчас помолись. Скажи: Отец, я прошу тебя, помоги мне сделать этот выбор. Тех, кому это относится, дорогие мои, эта тема, она или попадает полностью в десятку, или ты еще не подошел к этой теме. Или ты тот, который знаешь, о чем я говорю, ты уже прошел эти вещи, ты столкнулся с этими ситуациями, ты сделал свой выбор, и ты сейчас просто ждешь, когда вырастет эта мечта, этот младенец, которого Бог подарил тебе. Но я сейчас молюсь за тех. Я молюсь за пасторов, дорогие мои, которым придется выбирать очень скоро, лидерам некоторым, апостолам, некоторым молитвенным лидерам, некоторым, я так скажу, пророкам, евангелистам, учителям придется делать выбор. Ты будешь четко понимать: вот оно, куда влечет меня Бог, и вот оно, куда я вкладывал всю мою жизнь. Я вкладывал мои силы, энергию, я вкладывал туда все, что я имел. И я сижу и смотрю на это, и оно не то. Как я узнаю, что оно не то? У меня нет удовлетворения внутри. Мое сердце стонет, мое сердце кричит. Я прихожу, сажусь на эту лавочку, и мое сердце воет. Я продолжаю слушать чужие проповеди, чужие молитвы. А где мое? Твое тебя ждет в твоем выборе. Когда ты сделаешь этот выбор? Этот выбор относится и к неправильному партнеру, с которым ты связал свою жизнь. Этот выбор относится и к совсем ситуациям, к бизнесу, с которым ты связал свою жизнь. И этот бизнес крадет тебя. Бог говорит: это не мое. Я тебе этого не давал. Это ты просто придумал себе игрушку на время твоей депрессии. Я говорю тебе: отдай. И заметьте, семья, Богу тебя ничего забирать не будет. Отдать или принести в жертву должен ты и я. Поэтому эта жертва будет цениться. О, я знаю, что такое отдавать, что ты любишь. Бог мой, я знаю, что такое отдать и неделю плакать, хотеть вернуть. Потому что, я уверен, Авраам отправил свою жену и ребенка Измаила, Агарь отправил их из дома. Я уверен, как его сердце стенало, он отправил в пустыню, он отдал их. Он не знает, что произойдет с женщиной в пустыне. Это были другие времена, он не знает. А Бог говорит: доверься мне, отдай мне ее, я разберусь. Нам придется выбирать семью. Я знаю, эта тема, она не из легких, она совсем не легкая. Мне даже преподавать ее было очень нелегко, потому что проходил я эту тему очень сложно, очень больно. И у меня так быстро не получилось отправить все из моей жизни. Мне пришлось поплакать, покричать, пришлось постенать. Но я знаю одно, родные, что нас ждет что-то великое. Нас ждет что-то великое. Можно было бы когда-то пойти на компромисс в 10-м, 12-м году. Можно было пойти на компромисс, уже давным-давно все вырастить, забить, срезать свои темы, срезать уголки, срезать эти острые лезвия и просто спокойно заниматься своим делом. Да можно было бы уже в тысячи вырастить церковь, но внутри оно кричит: это не то, я жду Бога! Я жду огня, я жду настоящее, я жду и верю, что когда Он придет, даже те, которые не думали быть здесь, будут здесь. Потому что вода пойдет везде. О, дорогие мои, наша вера, она будет проверена и испытана. И я молюсь за тех, которым сейчас придется делать выбор. Я молюсь за тех, прямо сейчас, я молюсь сейчас за тех, кто смотрит нас. Я прошу прямо сейчас, Дух Святой, коснись, потому что некоторые из них прямо сейчас знают, что они должны отправить от себя и от чего они должны отказаться, иначе им не миновать. И некоторые из них, я прямо знаю, они молились и просили Бога: дай подтверждение. Вот эта тема, которая вышла и была написана мною совсем недавно, она ответ на твои молитвы. Отправь Агарь и сына ее из своего дома. Вот мой месседж тебе. Потому что то, что ты сделал своими руками, и мечта Бога не будут вдвоем наследовать первенство. Первенство и благословение принадлежит только тому, что родил и воспитал сам Бог. И я хочу быть с Ним. Не с большинством, не с мнением людей, не с тем, кому я нравлюсь, а я хочу быть с Богом. Я хочу иметь Его благословение, а не признание какой-то элиты, которая не имеет значения для моего спасения. Я хочу быть признанным Богом, потому что я служу Ему, семья, мы служим Ему. Отрекись от своего Измаила. Убери из дома Агарь, потому что они не могут наследовать то, что Бог для тебя приготовил. И ты не войдешь в наследие, пока не отправишь их из своего дома. Я молюсь, чтобы Бог... Ты уже даже знаешь, что ты должен сделать. Во время того, как я сейчас говорю, ты даже знаешь, какое решение ты должен принять. Я просто прошу Духа Святого помочь тебе не так больно пройти через это решение. Во имя Иисуса я прошу. И все сказали? Аминь. Воздайте Ему славу сегодня.